здравствуйте. На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Если в России крестные ходы богомольцев к крещенским водоемам символизируют шествие к Иордану, то для тысячи паломников во Святой Земле это реальность. Память великого молитвенника, преподобного Серафима Саровского чудотворца, почтила Русская Православная Церковь. Успехом у зрителей во всем мире пользуется произведение современного композитора, митрополита Волоколамского Илариона для хора и симфонического оркестра. Церковно-историческая жемчужина Подмосковья, возможно, приблизит европейцев к пониманию нашей культуры и духовности. На экраны выйдет фильм о Новом Иерусалиме. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Праздник Крещения отметили в Ижевской епархии. Службы и водосвятия прошли во всех храмах Удмуртии. А главные торжества состоялись в Михайловском соборе Ижевска, где богослужение возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Накануне и в день праздника в храмах и на водоемах совершается великое освящение воды, поскольку сам Господь освятил воду, приняв крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Все духовенство вместе с прихожанами проследовали крестным ходом на площадь перед Михайловским собором. Здесь, у особой купели, являющейся элементом композиции одной из ледяных скульптур, расположившихся на территории собора в рамках городского фестиваля ледовых ангелов и архангелов, архипастырь совершил чин великого освящения воды. После праздничных богослужений в Ижевске митрополит Викторин посетил город Воткинск. Здесь архиерей возглавил торжественный крестный ход от Благовещенского собора до Воткинского пруда, который в дни празднования Крещения Господня стал настоящим местом для культурного отдыха горожан. Здесь разместилась не только прорубь для купания, но и целый ледяной городок. Богоявление – это такой праздник, который никого не оставляет равнодушным. Даже люди, далекие от церкви, по зову души, по зову сердца, в эти морозные дни идут за водой.
Вы принесете ее и осветите свои жилища. Вы будете этой водой пользоваться в течение всего года, потому что эта вода, она будет держать память сегодняшнего дня, сегодняшних молитв, сегодняшней службы. Эта вода – наша великая святыня.
Как каждый свой день мы не можем прожить без воды, так пусть свои дни мы не будем представлять без присутствия Бога в нашей жизни. Это пожелание глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл высказал после богослужения в Сарсинском Боголюбском женском монастыре.
Главный храм святой обители в Сарсах – это небольшая деревянная церковь. Здесь верят, что пока это только начало, и, возможно, в будущем монастырь станет больше. Но уже сейчас сюда приезжают молиться множество людей, особенно в 20-е праздники. А на Крещение Господне монастырь посетил архипастырь.
Да поминет Господь Бога во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
В день, когда совершается освящение воды, важно помнить не только о том, что воду эту можно набрать и принести домой, необходимо не забывать и о духовном смысле события. Ведь вода – это и один из символов Ветхого Завета. В начале творения мира Бог сотворяет воду, во время потопа смывает ею все грехи человечества. Позже в воде Черного моря для Моисея и его народа Господь сотворил проход во время бегства от египетского рабства.
Точно так же и Господь наш Иисус Христос приходит к Иоанну на Иордан для того, чтобы креститься. И эта вода была не просто водой иорданской, она была наполнена многими грехами народа израильского. И он входит в эти ветхозаветные воды для того, чтобы выйти уже и даровать нам воды Нового Завета.
Также и наше личное крещение – это путь принятия благодати Божией для дальнейшей жизни в соблюдении заповедей. И праздник Богоявления еще раз напоминает нам об этом. А в Сарсинском монастыре этот праздник с великим освящением воды проходит особенно торжественно, ведь здесь есть свой святой источник. Об этом роднике у подножия монастырской горки знали еще в давние времена. И теперь, когда обитель восстанавливается после долгих лет запустения, здесь вновь совершается освящение воды.
Пусть Божия благодать, снизшедшая сегодня и осветившая эту воду, всегда присутствует в нашей с вами жизни. И как мы каждый день не можем прожить без воды, пусть так каждый день у нас мы не смогли бы прожить без Божьего благословения, без нашего ощущения присутствия Бога в нашей жизни, без той великой радости, которую всегда испытывает человек, который ходит под Богом.
А после все желающие устремились к роднику, чтобы набрать святой крещенской воды.
В Саратове прошли крещенские богослужения и купания. К погружению в прорубь священнослужители относятся неоднозначно, а вот употребление святой воды внутрь будет полезно всем, конечно, с молитвой и верой во Христа.
В первые века после крещения не было такой традиции вот, купаний на крещении. Освящали воду в водоемах и родниках люди для того, чтобы попросить Господа в этот великий праздник, когда Он сам принял крещение в Иордане, чтобы Он освятил все водное естество. Всегда для людей водоемы – это жизненно важная такая как бы, часть, и это понимаешь, живя особенно вот в селе рядом с Волгой. Уже позднее началась традиция купания на крещении. В те годы священники многие запрещали эту традицию. Да, в принципе, и сейчас мы говорим, что ее могут поддерживать только люди здоровые, физически к этому готовые. И при этом мы говорим, что это лишь добрая традиция.
Из реки вырезаются большие прозрачные глыбы льда. Оказавшись после кромешной тьмы на ярком свету, они лежат, дышат, впитывают в себя январское голубое небо и ждут важного часа, когда из них выстроят крест над Иорданью. И вот канун праздника Крещения Господня, ночь с 18 на 19 января. Освящение крещенской проруби на реке Волги в поселке Затон.
И крестися от Иоанна в Иордане, и обе восходят воды, виде разводящиеся небеса и духа яко голубя, сходящего на нь.
Чин великого освящения воды совершает настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского поселка Юбилейный Саратова священник Александр Чеботарев.
Во Иордане крещающуюся тебе, Господи, Отчество явися поклонение.
Саратовцев, желающих искупаться в ледяной проруби, огромное количество. О своих ощущениях после купания люди говорят, как правило, односложно.
Великолепно.
Отлично.
Очень холодно. Классное ощущение.
Оно и понятно, очень непросто выговорить несколько фраз, когда челюсть сводит от холода. Но совершенно очевидно, что все побывавшие в крещенской проруби довольны. Во избежание столпотворения желающих искупаться запускают за ограждение партиями. Ну а утонуть не получится ни при каких обстоятельствах. Сотрудники МЧС зорко следят за купающимися, помогают и заботливо укутывают всех после купания. Тут же дежурят сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Клирики Саратовской епархии также осветили воду и в других открытых водоемах, расположенных близ храмов. 19 января, в праздник Крещения Господня, можно наблюдать очереди возле храмов. Количество людей, идущих в церковь в этот день, вырастает в разы. Год за годом Господь являет нам чудо, которое называется крещенской водой, великой агиасмой. Люди убеждаются в этом, наблюдая, как крещенская вода в продолжении многих лет остается свежей, нетленной. Как принимаемая с молитвой, она помогает в болезнях и всякой немощи. И потому спешат в храм за этой святыней, которая должна быть в каждом доме православного христианина.
В северной столице в праздник Богоявления осветили главную Иордань. В этом году она находится у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Купель оборудована всем необходимым для нужд верующих, решивших приобщиться к благочестивой традиции купания в крещенской проруби.
Чин освящения главной городской Иордани возглавил настоятель Смольного собора отец Петр Мухин. И после богослужения священник первым окунулся в крещенскую воду.
Переживание добродетели, переживание дружбы, чтобы тот праздник, который сегодня призывает человека очистить свое сердце, укрепить свое здоровье, чтобы он принес в нашу жизнь вот того, чего нам не хватает. А нам всегда не хватает любви. Любви, мира и радости. С крещением Господним, с праздником. Всем доброго здоровья!
Присутствующий на освящении председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров тоже приобщился к традиции купания в Иордане.
Это прежде всего духовное очищение. Я хочу сказать, что вот в эти дни всегда это повод и для размышления, что представляет из себя каждый человек, что он должен сделать в этой жизни, что он должен сделать для объединения, для сплочения всех людей. И в эти минуты всегда чувствуешь искренне, вот это говорю, любовь к людям.
Петербург – город рек и каналов, потому и купели в крещение освещается более 20. Но главная Иордань располагается в сердце северной столицы, на берегу Петропавловской крепости. Именно сюда стекается большинство верующих.
Несмотря на то, что в Петербурге сегодня не крещенские морозы, погода стоит все-таки очень промозглая. И те, кто выходит из купели, попадают в объятия ледяного северного ветра. Конечно, большинству из них помогает смелость, но хочется верить, что все-таки многие приступают к этому делу с верой.
Очередь из желающих окунуться в крещенскую прорубь не убывала в течение нескольких часов.
Ну, естественно, это все не без помощи Бога. То есть... Ну, более верующим, что ли, становишься, если можно так выразить.
Ну, конечно, просвещение, хочется какого-то очищения внутреннего. Ну, конечно, если к этому подходить просто как к акту смелости, я думаю, никакого результата не будет.
Спасатели, волонтеры и пункты обогрева будут стоять у стен Петропавловской крепости весь день до полуночи, чтобы как можно больше верующих людей получили возможность приобщиться к традиции. Главное, чтобы этот обряд для окунающихся не стал заменой веры, а способствовал ее укреплению.
Главное купание в день Святого Богоявления проходит там, где принял крещение сам Господь Иисус Христос, на реке Иордан. Торжество возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III. Подробнее о крещенском сочельнике на Святой Земле наш репортаж.
Вот так вот необычно для взгляда русского паломника начинается торжество на Иордане. Это славят Господа скауты-христиане. Затем совершается молебен в монастыре Иоанна Предтечи. Именно в этой обители подвязался святой Зосима, оставивший нам повествование о Марии Египетской. Монастырь сейчас не действует, лишь раз в год здесь проводится служба. Далее все следует на берег Иордана, и здесь совершается освящение воды. Сначала иерусалимский патриарх освящает воду в чане, а затем освящает сам Иордан. При этом происходит очень трепетное и радостное для всех действо. Выпускают белых голубей, которые напоминают о том, как происходило Богоявление. Во время крещения Сына Божия Дух Святой явился в виде голубя. После освящения вод Иордана все желающие погружаются в реку. Окунуться именно на этом святом месте с молитвой – это несравнимо ни с чем. Люди выходят из воды преображенные, немало желающих погрузиться вторично. Несмотря на то, что вода здесь достаточно холодная, Иордан берет свое начало в горах. Это ледниковая вода.
Ковчег с частицей мощей великого молитвенника, преподобного Серафима Саровского, встретили православные за Уралью в дни празднования его памяти. Сотни жителей Кургана и гостей города смогли приложиться к святыне и набрать воды, освященной от части камня, на котором старец Серафим совершал свой молитвенный подвиг. Подробнее о событии в сюжете наших коллег.
15 января весь православный мир молитвенно вспоминал преподобного Серафима Саровского и всея России чудотворца. В канун Дня памяти в Богоявленский собор столицы Зауралья митрополит Курганский и Белозерский Иосиф доставил ковчег с частицей честных мощей преподобного старца. Владыка возглавил совершение воскресного всеночного бдения. За богослужением был прочитан акафист преподобному Серафиму.
«Явился бы если воистину ангел на земли и во плоти Серафим».
Перед ковчегом с мощами святого старца было пропето величание. Многочисленные молящиеся, в том числе и паломники из соседних регионов, приложились к святыне и были помазаны освященным елеем.
мы приехали из Челябинска, чтобы приложиться к мощам Серафима Саровского. То есть это такой преподобный чудотворец, к которому обращаются, по-моему, вся Россия. Мы с такой радостью приехали и получили уже радость от акафиста, который прочитал митрополит Иосиф.
В воскресенье митрополит Иосиф возглавил торжества престольного праздника в храме во имя преподобного Серафима Саровского города Кургана. После литургии было совершено молебное пение преподобному. Затем владыка обратился к молящимся с архипастырским словом, в котором вновь напомнил о жизни, молитвенном подвиге и чудесах преподобного старца.
Само имя Серафим означает пламенный. Таким и был по жизни и вере преподобный Серафим, великий Саровский старец и чудотворец. Действительно, преподобный Серафим откликается всем, кто обращается к нему, является во всех краях нашей необъятной земли, откликаясь на эту молитву и являя свою благодатную помощь.
На этом празднование не закончилось. В час дня множество молящихся вновь собралось в Богоявленском соборе. Здесь хранится часть камня, на котором преподобный Серафим Саровский в глухой лесной чаще совершал 1000 дней, 1000 ночей коленопреклонную молитву.
Верующие люди, зная об этом удивительном подвиге преподобного Серафима, с верою откалывали частицы от этого камня, погружали их в воду, и эта вода молитвами преподобного Серафима становилась чудодейственной, исцеляя недуги.
Следуя этой старой традиции, владыка Иосиф совершил молебен преподобному Серафиму и затем многократно облил водой освященный молитвенным подвигом старца камень. Святые мощи старца будут доступны для поклонения верующих в дни памяти преподобного Серафима Саровского чудотворца, а также выноситься для прибывающих в Курган паломнических групп. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии. Для телеканала «Союз».
Вопросы передачи Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви были рассмотрены на пресс-конференции, состоявшейся в Синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления. Для обсуждения столь важной темы собралось огромное число средств массовой информации. В том числе во встрече приняла участие и наша съемочная группа.
Еще за полчаса до начала встречи свободных мест уже не было. Все средства массовой информации готовы были задать самые сложные, а порой и провокационные вопросы спикерам пресс-конференции. По словам вице-губернатора Михаила Мокрецова, отправной точкой для рассмотрения вопроса о передаче Исаакиевского собора церкви послужило обращение святейшего патриарха Кирилла к губернатору Георгию Полтавченко.
Напомню, сегодня заявлена Русская Православная Церковь, религиозная организация «Московский патриархат». Напомню также, что поскольку объект из казны не уходит, Санкт-Петербург остается собственником этого объекта и собора. И все права собственника и ответственность собственника вытекают из того статуса, в котором Петербург остается. Он остается собственником этого объекта.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поблагодарил петербуржцев и жителей других городов за интерес к вопросам сохранения одного из красивейших храмов мира.
Храм становится храмом. Простите за ту неизбежную тавтологию, то, что создано как храм, становится храмом. Иногда коллеги задают вопрос в связи с этой ситуацией, а нормально ли это, что храм, и даже сами затрудняются закончить фразу. То есть нормально ли это, что в храме будет храм, что храм будет храм. Ненормально является обратная ситуация. И поэтому то, что происходит, это действительно нормально в прямом значении этого русского слова. Это соответствует норме. То есть храм построен как храм, как место молитвы.
деятельность музея будет продолжаться, и церковь в этом заинтересована. Входная плата будет отменена, и в храм смогут свободно заходить люди любых вероисповеданий и убеждений. Экскурсионное обслуживание сохранится и останется платным. Председатель Патриаршего совета по культуре, руководитель комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви с музейным сообществом, епископ Егорьевский Тихон Шевкунов, напомнил, что на одном из фасадов Исаакиевского собора написано «Дом мой, дом молитвы наречется».
Вот это наше кредо. Это то, от чего мы не можем отказаться. И полноценная жизнь Исаакиевского собора – это главная наша цель, как храма.
В связи с опасениями, что вход в собор для неправославных будет закрыт, владыка продолжил приведенную выше цитату из пророка Исаии: «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов». Он подчеркнул, что в православные храмы всех пускают свободно и бесплатно. Могут быть ограничения в передвижении во время богослужений, ну, например, отгороженное пространство для молящихся или просьба не подходить к алтарю, но подобные требования есть во многих храмах и не только православных. Конференция продлилась почти 2 часа, но и по окончании спикеров долго не отпускали. И это неудивительно, ведь возвращение собора в лоно православной церкви еще долго будет волновать общество.
В столичном Крокус-Сити-Холле прозвучала написанная митрополитом Волоколамским Иларионом рождественская оратория для солистов хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра. Концерт был посвящен памяти главного военного дирижера страны, руководителя ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, генерала-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем. Эльвира Гордеева продолжит.
История творческого проекта берет начало в 2007 году, когда премьера рождественской оратории для солистов хора и симфонического оркестра впервые состоялась в Национальной кафедральной базилике Вашингтона, самом большом храме США. Хорами и оркестром Министерства обороны тогда дирижировал Валерий Халилов.
Я хорошо помню, какая была реакция публики. Здесь вот в Крокус-Сити-Холле 6 тысяч мест, а в Вашингтонской кафедральной базилике, где была премьера оратории, 5 тысяч мест. Они все были заполнены, и люди очень горячо приветствовали исполнителей по окончании концерта. Валерию Михайловичу приходилось много раз выходить на сцену, кланяться, принимать поздравления.
Владыка Иларион, который по его собственному признанию был другом покойного, попросил посвятить исполнение оратории памяти выдающегося дирижера.
Перестаньте делать зло, научитесь делать добро.
В концерте были задействованы Московский синодальный хор, Московский областной хор имени Кожевникова, хор мальчиков хорового училища имени Свешникова, Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева.
Мы познакомились с Федосеевым, когда я был епископом венским и австрийским, а он был прихожанином Венского собора. Владимир Иванович Федосеев – это не просто выдающийся дирижер, мало это сказать. Это человек, который своим искусством творит историю. И я очень рад тому, что в течение уже 10 лет я являюсь в некотором смысле частью этой истории.
Оратория посвящена событиям, связанным с пришествием в мир Иисуса Христа. Повествование о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении – предстает перед зрителями в светомузыкальном действии.
Сама история, которой посвящена эта оратория, история пришествия в мир Господа Иисуса Христа, Спасителя мира, история Его рождения, она очень трогательная, она очень глубокая, это вечная история. Это та история, которая резонирует в сердцах миллионов людей. Поэтому мне вот хотелось при помощи музыкальных звуков эту историю донести до слушателей.
По задумке автора, вместе с профессиональными артистами в сценарии оратории участвуют дети. Они читают евангельские тексты о Рождестве Христовом.
«Се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус».
Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, от Ветхого Завета к Новому. Аналогичным образом выстроено световое и видеосопровождение. Час с небольшим в зале «Крокус Экспо» присутствовала совершенно особая атмосфера церковного праздника и светлой радости. Музыка, видеопроекционные инсталляции, мощное звучание хора, ни с чем не сравнимое чувство ликования о рождении Спасителя были понятны и близки всем пришедшим на концерт.
Храм Гроба Господня – один из самых древних и самых почитаемых христианских храмов на земле. Есть единственное в мире точное подобие этой святыни – Воскресенский храм в Новом Иерусалиме под Москвой. Об истории создания Ново-Иерусалимского монастыря и об уникальном воплощении в его архитектурном облике реалий Святой Земли снят новый фильм, рассчитанный на европейскую аудиторию. Российскому зрителю он был представлен на днях в древних стенах самой обители. Сюжет Галины Ледвиной.
Вифлеем, Голгофа, камень помазания – и все это в Подмосковье. Полная, хоть и уменьшенная копия Иерусалима, приспособленная к нашим условиям, находится в Истринском районе в Ново-Иерусалимском монастыре. Весной прошлого года в обители была завершена длившаяся 8 лет реставрация. Монастырь и все его храмы обрели тот облик, который и был задуман патриархом Никоном, основавшим его в 17 веке 360 лет назад. Сегодня монастырь входит в сотню наиболее охраняемых памятников.
Собор, который замышлял святейший патриарх Никон, это было уникальное создание. Это должно было стать самым высокой постройкой в нашей Русской Православной Церкви, да и в нашем государстве. Его высота максимально вместе с крестами достигала 75 метров. То есть в 17 веке это был эталон высоты. И если представить, что этот собор еще располагался на холме высотой 19 метров, а вокруг в деревнях и в селах были лишь одноэтажные домики, которые отопились по-черному, то вы можете представить то изумление, которое переживал каждый человек.
О Ново-Иерусалимской Воскресенской обители сняли новый фильм. В святочные дни он был представлен в древнем монастыре. По замыслу фильм рассказывает о русской Палестине как об уникальном архитектурном памятнике и через него о духовности русского народа. Над ним работала международная команда, снимали специально для иностранной аудитории. Фильм будет показан в феврале французским телеканалом ТВ5. Автор и продюсер картины подчеркнула, что он станет ответом на информационную войну против России.
Для меня было важно показать вот эту духовность русского народа, потому что сейчас, если вы знаете, в средствах массовой информации на Западе замалчивается культурная вот составляющая образа России, нас представляют как какого-то монстра с ядерной кнопкой, и ничего не говорится ни о духовности, ни о величии русской культуры. И задача была, конечно, показать ту огромную роль, которую играет православие, играло и играло в России, в жизни страны.
Впервые увидел фильм на большом экране «Наместник обители». После просмотра отец Феофилакт подчеркнул, что история Ново-Иерусалимской обители – тема сложная, а о личности ее основателя, патриарха Никона, спорят до сих пор. И в этой связи наместник назвал фильм одной из лучших киноработ о монастыре и выразил надежду, что он подтолкнет зрителя к поиску ответов на сложные вопросы.
Мы как раз и хотим через реставрацию Ново-Иерусалимского монастыря, через издание книг о Новом Иерусалиме или вот через, скажем, изготовление вот этих фильмов, чтобы люди бы не спорили безосновательно, а вот патриарх Никон, он святой или не святой, а чтобы они могли прочитать книги, посмотреть фильмы или сами приехать и посмотреть на дело рук святейшего патриарха Никона. И тогда вы сами сможете лично оценить вот масштаб этой личности.
По словам продюсера, в эфире французского телеканала, ежедневная аудитория которого 25 тысяч человек, фильм будет показан несколько раз. В настоящее время ведутся переговоры о показе картины на телеканалах в Великобритании. Таким образом, ее смогут посмотреть десятки миллионов человек в Европе и, возможно, изменить свое мнение об образе России и ее людей, создаваемом на Западе. Фильм «Ново-Иерусалимский монастырь. Русская Палестина» увидят и зрители нашего телеканала «Союз». Thank you.
Пятую годовщину в нынешнем году будет праздновать русскоязычная школа выходного дня «Русское слово», основанная приходом храма святителя Николая Чудотворца в итальянской столице. Недавно преподаватели и учащиеся школ при Никольском приходе праздновали рождественские святки и Старый Новый год. Подробности из Рима.
В непосредственной близости от Колизея на Римской улице Виа делле Карине вот уже почти 5 лет действует «Русское слово» – школа для ребят из русских, украинских, белорусских и смешанных славянско-итальянских семей, которые могут здесь не только постигать азы русской речи, но и впитывать русскую, а в широком смысле восточнославянскую культуру. Празднование Старого Нового Года и рождественских святок – одна из таких традиций.
Русское слово, которое существует уже несколько лет, а начиналось оно с нашего храма в городе Риме, прихода святителя Николая, Русской Православной Церкви. И потом мы перешли сюда, потому что школа стала разрастаться, сейчас уже в школе более 200 детей в возрасте от 2 до 18 лет. И, естественно, помещение, которое было при церкви святителя Николая, не было достаточно. И мы перешли в другое помещение.
Помещение другое, но суть та же. Школа здесь не в отрыве от церкви, а под ее покровом. Вот и поздравить ребят, как зрителей, так и актеров старонового представления с праздниками пришли священнослужители Никольского храма.
Сегодня наступил настоящий, мы говорим, Новый год по юлианскому календарю. И мы вспоминаем пришествие мир Христа Спасителя. Бог стал человеком, Бога человек, чтобы небо было к нам ближе, и чтобы было открыто оно для наших бессмертных с вами душ.
Я ребенка крестила здесь, в нашей православной церкви, в православную веру. Многие семьи, которые сюда приходят, семьи билингвы, то есть один родитель, как правило, это всегда мама, это русский, и второй родитель – это итальянец, то, конечно, ребенок, который живет в реальности итальянского мира, который ходит в садики итальянских, окружает все итальянское. Это очень важно, чтобы они знали свой второй родной язык. И эта школа – прекрасная возможность развивать в них их талант к второму языку.
То, что таланты в школе «Русское слово» есть и их умеют взращивать, продемонстрировали актеры школьной театральной студии «Питер Пен», поставившие спектакль 12 месяцев. Для многих ребят, которые в повседневной жизни больше говорят на итальянском, это был дебют. Но в школе «Русское слово», а также в материнской для нее школе русского языка имени Николая Васильевича Гоголя, первого учебного заведения такого типа при Никольском приходе, основной задачей является образование, как работа над кристаллизацией в детских душах, образа Божия. Италия, хоть и страна с глубокими христианскими традициями, ее общество также подвержено влиянию глобальной либеральной культуры, которая стирает различия между добром и злом. Поэтому за детей надо бороться.
Мы, когда приходим к батюшке, мы садимся за большой стол длинный, и он нам рассказывает интересные истории, и там какой-то критерий. Если ты что-то плохое сделаешь, тебе это вернется, а если сделаешь что-то хорошее, оно тоже вернется.
Отец Вячеслав рассказывает про всякие случаи, которые нас учат хорошо обращаться с другими людьми, никого не обижать.
Объясняют ситуации, в которых надо поступить вот так, а, например, не в другом виде.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Рим, Италия.
Массовый забег профессиональных спортсменов и любителей бега состоялся в Екатеринбургской епархии. Марафонцы стартовали от паломнического центра монастыря на Ганиной Яме. Наблюдала за происходящим наш корреспондент Надежда Калинина.
Место, где располагается монастырь святых царственных страстотерпцев, зимой выглядит очень живописно. Белый снег, зеленые ветки сосен – прекрасное место для прогулки или для пробежки.
Протяженность дистанции – 21 километр 100 метров. Это полумарафон. Но помимо него была и так называемая дистанция здоровья.
То есть эта дистанция, она рассчитана для тех, кто в удовольствие хочет пробежать сколько хочет, там, начиная там, от километра, заканчивая там, 10 километрами. Мне кажется, в этом есть идея, ну, там, нашей школы, что бег – это все-таки для здоровья. И поэтому, если человек бежит и ему хорошо, в удовольствие, это здорово. А если нет, то значит нужно останавливаться и отдыхать идти.
Болельщиков, несмотря на легкий мороз, на соревновании тоже хватало.
Как ты будешь?
Вот Тимофей приехал сюда вместе с мамой, чтобы поболеть за папу.
Поддержание себя в каком-то вот здоровом виде. Ну, вообще, видимо, это вот его такое любовь к спорту с детства. Вот она так и продолжается всю жизнь.
Так как одним из организаторов забега являлся монастырь, его насельники тоже пришли поддержать спортсменов.
Они пришли в святое место и еще могут получить помощь от тех святых, которые здесь вот, о которых мы молимся и которые вот могут нам помочь. Главное быть сильным, мужественным и, может быть, даже милосердным, потому что рядом будут те, которым трудно, может быть, что-то, может поддержать, даже свое первенство, может быть, оставить. Но вот если это будет такое взаимодействие, они будут вот единым командой, друг другу помогать.
И вот первые бегуны заканчивают дистанцию, восстанавливают дыхание и делятся эмоциями.
Мороз, солнце, день чудесный. Вот, как бы, все хорошо, все, как бы, мне нравится. Погода, в принципе, сначала было морозно, а сейчас спало маленько. И как бы хорошо, даже не замерзла, думала, замерзла.
Этот забег проводился и в прошлом году, и, как и тогда, объединил спортсменов из разных городов России. Были и те, кто приехал сюда во второй раз.
Видно, что организаторы учли проблемы, которые были в том году. Например, в этом году получение чипов прошло абсолютно без проблем в теплом помещении. И все везде успели, никто никого не ждал, не подгонял, не торопился.
Монастырь на Ганиной Яме – место, где в 1918 году были уничтожены останки членов семьи последнего российского императора. Символично, что сама российская история забегов на длинные дистанции началась благодаря государю Николаю II. Именно он инициировал проведение в августе 1913 года первой Всероссийской Олимпиады, состоявшейся в Киеве.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает память пророка Саммея, мученика Полиевта, святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца, преподобного Ионы Киевского, святителя Петра, епископа Севастии Армянской, преподобного Евстратия чудотворца и священномученика Павла Никольского, пресвитера. В понедельник память святителя Григория, епископа Ниского, а также блаженной Феозовы, диаконисы, сестры святителя Григория Ниского и преподобного Домитиана, епископа Мелитинского и святителя Феофана, затворника Вышинского. Во вторник церковь отмечает праздник Елецкой иконы Божией Матери и память преподобного Феодосия Великого. В среду праздник икон Божьей Матери, именуемых Акафисная и Млекопитательница, а также память мученицы Татьяны и с нею в Риме пострадавших, святителя Саввы, архиепископа Сербского и преподобного Мартиниана Белоезерского. В четверг память мучеников Ермилла и Стратоника, преподобного Елеазара Анзенского, мученика Петра Анийского и преподобного Иакова, епископа Низибийского. В пятницу церковь отмечает память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В субботу память преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника, а также преподобного мученика Пансофия, преподобных Прохора и Гавриила, святителя Герасима, патриарха Александрийского и священномученика Михаила Самсонова, пресвитера. В следующее воскресенье церковь отмечает поклонение честным веригам апостола Петра. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.